Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Правительство и ЦБ рассказали о новых мерах поддержки российской экономики. Забыли о мнимой, сосредоточились на реальной. Сенатор Пушков отреагировал на исчезновение российской угрозы на Западе. И Сбербанк начал предоставлять рабочие места осужденным. О главном к этому часу расскажем в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. В студии Диана Кобракова, Людмила Чернова, Евгений Майструк. Коллеги, приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуй.
Итак, российское правительство и Центробанк сделали совместное заявление о мерах поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса. При этом власти предупреждают, что пока невозможно точно определить всю глубину влияния пандемии на ситуацию в стране и мире. Но вот какую первую все-таки помощь окажут крупному и малому бизнесу, туристической отрасли и оказавшимся на карантине россиянам, Люд?
Но в первую очередь правительство акцентировало внимание на том, что самые главные сейчас задачи — это задачи в сфере здравоохранения, и, соответственно, власти гарантируют, что выполнят все свои обязательства в этой сфере. Тем людям, которые сейчас оказались на карантине, обещают в скором времени принять решение о том, что им выплатят деньги по больничным, если они на вынужденном карантине находится. Ну и туристическая отрасль может, наверное, сегодня порадоваться, потому что туристические компании до конца года освобождаются от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации турпомощи. Это организация, которая собирает свой фонд деньги со всех компаний, чтобы оказывать экстренную помощь россиянам за рубежом, если что-то там случилось у организации, она обанкротилась или какие-то другие финансовые проблемы. И также туркомпании не будут платить взносы в фонды персональной ответственности. Собственно, правительство еще днем ранее заявило о том, что эти организации в сфере туристического бизнеса еще и не будут пока что платить налоги. Турпомощь, оказывается, сама предложила федеральным властям ввести такую меру, чтобы профессионалы массово не покинули отрасль, рассказал «Радио Спутник» директор ассоциации Александр Асауленко.
Это никак не скажется на безопасности туристов, но это значительно облегчит ситуацию, которая сложилась на туристическом рынке. Я имею в виду, в первую очередь, туроператорский сегмент. Сейчас речь идет о том, чтобы как можно больше компаний осталось на рынке, чтобы как можно больше специалистов все-таки не ушли в другие отрасли, потому что подготовить одного такого специалиста – это 8-10 лет. Естественно, люди без зарплат вряд ли смогут долго сидеть, у всех семьи, у всех дети. Поэтому, безусловно, это конкретные меры поддержки, которые позволят высвободить определенные средства вот хотя бы для того, чтобы поддержать некоторое время непосредственно туристические компании.
Ну и, собственно, все остальные отрасли, особенно системообразующие, Банк России и правительство собираются поддерживать. Центробанк обещает обеспечивать рынки по-прежнему необходимой рублевой валютной ликвидностью, ну и при необходимости использовать регуляторные меры. Центробанк также готов расширить и на малый и средний бизнес меры по неухудшению оценки их финансового положения, которые уже касаются и других сфер. Госкомпании призывают учитывать временный характер сложностей и, соответственно, уже с учетом этой ситуации принимать какие-либо решения по своим расходам. Ну и, собственно, обещают, что пакет мер будет расширяться при необходимости по мере изменения ситуации, и список системно значимых компаний будет обновляться. Центробанк и правительство создали специальную группу по мониторингу их финансового состояния. Ну и, собственно, к банкам тоже Центробанк смягчает требования и дает им дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медицинского оборудования.
Я прям вижу, как Женя задумался о реализации каких-то мер. Но я бы на что обратила внимание, то, что касается, возможно, многих проживающих, в том числе и в российской столице, в Москве, касается выплат тем, кто уходит на больничные, кто отправляется на самоизоляцию, потому что правительство об этом тоже говорило. И вот здесь, конечно, вопрос. То есть, понятное дело, тут имеет важное значение, ну вот те 300 миллиардов рублей, которые сейчас выделены, да? Понятное дело, что их как-то там...
Ты имеешь в виду фонд вот этот борьбы с коронавирусом, да?
Да. Их как-то распределят и направят в отношении там каждого пункта, в том числе, о котором и ты рассказывала. Но вот если просто добавлять какие-то деньги или выплачивать деньги по больничным листам, я не очень понимаю, как это будет работать, потому что, во-первых, у всех разные зарплаты, а во-вторых, да. одно дело, когда речь идет о тысяче человек, о тысяче людей, и другое дело, если речь идет там о 10 тысячах человек. Это сразу кардинально разные суммы, и, собственно, 300 миллиардов рублей, они сразу...
Не такая большая сумма, как может показаться. Нет, вы мне все-таки объясните. Я вот сейчас все прекрасно Людмила рассказала, кроме одного, я сейчас не понял. Будут направлены в том числе и на выплату больничных, да?
Да.
Ну подождите, а что, кто-то говорил, что не будут выплачивать больничные или что?
Говорили о том, что, вот я помню новости о том, что разница между зарплатой и больничным не предусмотрена. Больничные же там по какой-то схеме рассчитываются в зависимости от там проработанного времени.
То есть, понятное дело, в семье, например, может быть один кормилец, да, тот человек, который работает. Если он отправляется на карантин, разница в зарплате у него все равно
присутствует.
Даже
если двое, да, то разница в зарплате присутствует между больничным. То есть вот эту разницу будут...
Да.
Это вот самое главное для простых людей,
вот,
мне кажется. Потому что смягчение там каким-то банком...
На самом деле еще это не озвучено. Это мы делаем предположение. А правительство говорит, что мы примем решение.
Вот
пока
пусть принимают решение, мы в ожидании замерли.
Хорошо, ждем. Но у нас все новости, так или иначе, связаны с коронавирусом.
Да. Если бы только у нас.
Да, во всем мире. И вот, собственно, коронавирус повернул Европу лицом к России, по крайней мере, так считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, на фоне распространения нового заболевания западные страны забыли о вымышленной российской угрозе и сосредоточились на реальной.
И сейчас можно представить серию постов и репостов в Твиттере, потому что Алексей Пушков, сенатор, так прокомментировал реплику политолога Владимира Корнилова, который иронично отреагировал на исчезновение угрозы России из британских газет. Он, видимо, дайджест прочитал и говорит, он это в смысле политолог Владимир Корнилов пока еще, не могу понять одного, а куда вдруг исчезла русская угроза? Или в период чумы мы становимся не такими уж и страшными? На что Пушков написал там же в Твиттере, русской угрозы не существует, она надумана и мнима, и это становится особенно очевидным на фоне подлинной угрозы для Британии и других стран Европы.
Так подождите, а что, Гардиан до сих пор еще не написала, что это русские во всем виноваты?
Ты знаешь,
опять замерли в ожидании.
По-моему, та же Гардиан уже какое-то время назад писала, что там больше американский след-то усматривается.
А вы знаете, какие-то американские СМИ, вот сейчас, чтобы не соврать, не буду называть, говорили о том, что в истории с коронавирусом замешаны какие-то компании, кто-то где-то в социальных сетях шутил, ну, теперь замерли и ждем, когда скажут, что эти компании русские.
Замерли, да. Ну, что-то вот уже, да, сколько развивается. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вчера закрыли все рестораны и бары, кстати. Представляете себе масштаб, да?
То есть уже как в той же Италии, получается.
Практически так, да. Но там, правда, ну, в двух крупных городах всего лишь это произошло. Не
по
всей стране, да. Но я все в ожидании. Когда же напишут, что это... Может быть, еще спутник приплетут, как это... Тоже модно, да?
Ты вот сказал про рестораны и бары, а я задумалась о том, что в Москве бар-то не закрыли и сказали, что бары не входят в список досуговых мероприятий.
И ночные клубы тоже.
Да-да-да.
Но ведь вполне возможно, что будет введен более жесткий карантин.
Не исключено, конечно. Тут мы можем только догадываться, и с каждым днем ситуация меняется. Понятное дело, да.
Смотрите, политический эксперт Владимир Джарало, так же, как и мы, говорит, что сейчас все темы отходят на второй план на фоне коронавируса, но они вернутся, никто не забудет.
Рассматривать ситуацию с точки зрения большой политики сейчас не приходится, так как царствуют исключительно эмоции, которые там же и закончатся. Естественно, на этом фоне все остальные темы резко отходят на второй план, в том числе и угроза со стороны России. Когда закончится этот большой глобальный сумасшедший дом, то после него вернутся те старые темы, которые были до этого, в том числе и взаимоотношения с Россией.
А знаете еще какой самый яркий, наверное, пример последних дней о том, что Европа развернулась в сторону России и не видит в ней угрозу, это звонок президента Эстонии Керсти Кальюлайт Владимиру Путину, который вчера состоялся. И они обменялись информацией как раз по поводу коронавируса, как предотвратить распространение инфекции с той и с другой стороны, как вернуть граждан одной страны домой и другой страны домой и так далее. Но еще и были другие темы, которые они затронули. Например, обсудили вопросы, связанные с намеченным на июнь конгрессом финно-угорских народов, участвовать в котором Кальюлайт раньше приглашала Путина. Но теперь вот я даже не знаю, состоится ли в июне.
Приглашала, нет?
Между прочим,
финно-угорские народы?
Многие к Кальюлайт и внутри страны, и за ее пределами относятся вот так с пренебрежением даже некоторым. Мне кажется, это очень адекватный такой человек. И когда она в Москву приезжала, это было видно. И когда она в Тарту выступала на их национальном празднике. То есть, в принципе, то, что она позвонила Путину и с ним поговорила, вот для меня, например, это не является чем-то. Мне кажется, это вообще нормально для нее.
А у меня сразу вспышки комментариев политологов, как многие говорили, что нужна какая-то общая угроза, которая всех сплотит. И вот, в общем, да, маги, волшебники.
Но насчет этого конгресса, я не знаю, мне кажется, она очень оптимистична. Вполне возможно, что его тоже придется отменить.
Но она приглашала туда Путина еще в прошлом апреле, когда как раз приезжала в Москву. Так что тогда еще никакой угрозы не было.
Ну что же.
Да что, пока, в общем, коронавирус не побежден, я думаю, что говорить про какие-то конгрессы и
преждевременно,
другие
по меньшей
мероприятия,
мере, да.
Да, преждевременно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А тем временем первый российский космический аппарат должен отправиться на Луну 1 октября 2021 года. То, что возможно случится. Предыдущий запуск проводил еще Советский Союз 45 лет назад. Но вот не помешает ли коронавирус и осложнившаяся экономическая ситуация космическим планам России? Это сейчас большой вопрос.
Большой вопрос, особенно на фоне того, что Роскосмос и Европейское космическое агентство уже на прошлой неделе заявили, что переносят запуск космического аппарата «ExoMars» на Красную планету, как можно было догадаться, с 2020 на 2022 год. Ну, во-первых, нужно проводить дополнительные испытания, а во-вторых, сложная эпидемиологическая ситуация сейчас, и встречаться, общаться, что-то совместно делать невозможно. Но сейчас нашли выход, хотя бы руководство будет общаться по видеосвязи.
А ученым-то что мешает общаться по видеосвязи в таком случае? Ну, руководство, знаешь, там в этом ExoMars'е меньше всего, знаешь, там главное, чтобы ученые хорошо работали.
А я не знаю, там это есть какие-нибудь секретные технологии? Если секретные технологии есть, то поэтому они не могут общаться по видеосвязи.
Вот оно что.
Мошенники не дремлют, Жень. Уже собирают пожертвования мошенники. Мы вот утром рассказывали, как из-за коронавируса предлагают перейти на посылкам с концовкой .ru или .rf сайты, так, и якобы пожертвовать там на спасение от коронавируса.
Дельфинов.
Или на вакцину. Ну почему же дельфинов?
Нет,
ты,
например,
вот
на помощь пенсионерам,
а люди-то...
которые сидят, вынуждены сидеть в самоизоляции дома.
А люди-то реагируют на самом-то деле? А
то есть,
говоришь...
а вас это удивляет?
Нет, нас это не удивляет, и мы
сначала мошенники, потом не реагируйте. Сначала мошенники, потом все остальные, потом, если ситуация не улучшается, это не сейчас не о России вообще, а любой такой чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемиями. Потом
ухудшаются все контакты.
Потом ухудшается криминогенная обстановка, особенно в больших городах.
Вообще,
потом...
в фильмах так оно обычно и происходит. Ты думаешь, в Америке просто так патроны все дружно закупают?
А ты думаешь, сценаристы дураки?
Женя, я думала, ты скажешь, а вот этот сценарист стал президентом такой-то страны.
Но еще не по сценарию и День космонавтики у нас пойдет в этом году. Потому что Роскосмос, опять же, из-за коронавируса торжественное празднование 12 апреля переносит. Должны были быть концерты в Кремле. Туда должен был прийти президент по традиции, но, в общем, пока неизвестно, на какую дату и вообще будут ли чествовать космонавтов в этом году. Но, может быть, и найдут какую-то дату другую.
Но, в конце концов, обращение-то президент, например, если он захочет поздравить
может записать,
всех
да.
причастных, можно пустить по федеральным каналам. Давайте... Мы, в конце концов, пересказать можем.
Почему пересказать? Мы можем транслировать.
А мы можем, да, ну, абсолютно
вот,
точно.
Все, договорились. Значит, если что, про 12 апреля просим космонавтов не расстраиваться,
да,
и всех причастных.
Однозначно.
Да.
Давайте еще все-таки немножко о Луне. Не исключено, что сроки запуска, которые планируются в 2021 году, все-таки будут туда перенесены, но ни в коем случае нельзя отказываться от лунных проектов, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, директор технических наук и профессор кафедры ракетно-космонавтики космические композитные конструкции МГТУ имени Баумана Валерий Тимошенко.
В принципе, такие аппараты там давно разрабатываются, сроки много раз переносились. Не исключено, что, может быть, и этот срок будет перенесен, учитывая не только коронавирус, но и другие экономические факторы. Но хотелось бы, конечно, чтобы запустили к Луне. Ну, как получится. Если мы не будем заниматься наукой, мы так и останемся в полном незнании, что творится на наших ближайших небесных телах. Луна нам нужна, ну, может быть, не сегодня, но заниматься Луной надо. Когда китайцы планируют, например, уже пилотируемые полеты к Луне, у нас как-то эти все сроки отодвинут достаточно далеко после 30-го года, но межпланетными станциями надо заниматься, мы впереди в этой части, нам отставать никак нельзя.
Если все-таки этот полет состоится, его уникальность еще и в том, что для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса. А все дело в том, что ранее в полярных областях посадок не было. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран, высаживались только либо в умеренных широтах, либо в районе экватора.
Люда, да ты меня расстраиваешь. Ты меня расстраиваешь, потому что когда они вот там садились, где ты говоришь, в районе экватора, были очень красивые фотографии, как Земля, понимаешь, на фоне Луны. Вот. А если они сядут там где-то на южном полюсе...
То есть не все, видно будет они... Землю?
Землю будет,
а вдруг
не видно...
что-то новое увидим, Жень?
Ладно, тогда ладно.
Северное сияние, ты видел?
Южное.
А, только южное, да. А южное сияние есть?
Южное сияние наверняка есть в Антарктиде.
В Антарктиде.
Но давайте так, оно называется по-другому. Ну да, даже дело не в том, оно возникает в атмосфере, пока мы на Луну не запустим атмосферу, не будет сияния. Я вот
переживаю.
Да. Может быть, они, кстати, пересмотрят, куда им там садиться еще, да?
Ну, не знаю, может быть, сроки пересмотрят, а вот куда садиться...
Уже нет.
Уже вряд ли.
Да, хорошо, сделаем короткую паузу и затем продолжим.
Будьте современными. Телефон уже не для звонков. Мобильные приложения делают его картой, кинотеатром, радаром и еще много чем. А теперь еще и радио. Ваше радио «Спутник» на платформах Android и iOS. Скачайте бесплатное приложение «Спутник News». Мы не хотим расставаться с вами ни на минуту. Вся соль.
Следственный комитет России изучит анкеты ветеранов Латышского легиона СС и проверит, причастны ли они к преступлениям в отношении мирных советских граждан. Эта работа проводится в рамках расследования уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма Висвальдисом Лацисом.
Я напомню, что в 2017 году Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины», где, как бывший участник этой структуры, одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой войны на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. И, собственно, в России против него завели дело. Велось расследование. И, как сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, вот в том же материале, который фигурирует в этом деле, есть список ветеранов Латышского легиона СС, и он содержит достаточно полные анкетные данные. Именно поэтому следователи смогут провести поисковые мероприятия, ну и, собственно, выяснить, были ли причастны к преступлениям эти люди. В общей сложности проверяют более 50 человек. При этом она также, Светлана Петренко, отметила, что необходимо учитывать, что некоторые люди, которые фигурируют в этом докладе, уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в период 1940-х-50-х годов. По сути, это исключает их повторное уголовное преследование.
То есть наказание они уже понесли?
Да, но в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям. То есть все еще может быть.
Mm.
Итоги расследования могут стать основанием вот такой такая интересная позиция. Для иска в отношении государства со стороны потомков тех, кто пострадал от действий легионеров СС, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачев.
Историю Великой Отечественной, Второй мировой нужно продолжать изучать. Там еще слишком много белых пятен. И еще один момент, который можно предъявить, раз в Латвии и Эстонии на государственном уровне прославляют эсэсовцев, может быть, это и может стать основанием для иска уже в отношении государств Латвии со стороны потомков тех, кто от этих эсэсовцев пострадал.
Традиционный марш должен был вчера проходить в Риге, марш легионеров Вафен-СС, но он не состоялся из-за того, что в стране объявили чрезвычайные меры в связи, конечно, с коронавирусом. Да, и впервые за долгие годы легионеры не пришли.
Ну, не такие уж долгие. Это же все в период вот этого национализма безумного, да, который некоторых накрыл, не всех, но некоторых накрыл в Латвии. Это буквально 20-25 лет ведь.
Ну так это же долгие все равно годы. Да? Это не год и не два. Традиция это уже сложилась. И, кстати,
это, Жень, ты просто в силу своего возраста уже по-другому рассуждаешь.
Окей, может быть.
И несмотря на то, что самих легионеров почти никого не осталось в живых, все равно ежегодно они приходили в центр Риги к памятнику и, собственно...
Вот тут про годы говорил, так я вам вот с высоты лет хочу сказать, что вот у таких-то людей последователи всегда находятся, к сожалению. Вот в чем беда. Да.
И вот вчера даже журналистов собралось больше на этом месте, где они совершают обычно марш.
Вот пусть так будет всегда. Угу.
Да, а марш не состоялось.
Напоследок расскажем о новом проекте Сбербанка совместно с Федеральной службой исполнения наказаний.
Радио «Спутник».
Я надеюсь, что там много любопытных деталей, потому что сама новость, она рождает множество вопросов.
Вот я сейчас отталкивает, удивился.
Да.
Так,
Сбербанк
там?
И Федеральная служба исполнения наказаний запустили совместный проект. Банк будет предоставлять рабочие места осужденным. О чем сообщает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
То есть тем, кто сейчас отбывает наказание.
Вот мы ждем от Люды подробностей. Я только увидела, что осужденные будут заниматься документооборотом или чем-то
да,
вроде
того. Да, это работа, связанная с документами, от чего не менее страшно становится. Но подробности такие. Пока только это пилотный проект. Только в одном подразделении банка в Новосибирске принимают в нем участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению заменили на исправительные работы. То есть они не находятся в заключении. Они свободно перемещаются по городу, но живут в организованных исправительных центрах. В общем, сначала опробуют эту схему на одном учреждении, посмотрят, а потом решат, надо ли вообще это всей стране или не надо. Почему это выгодно банку? Потому что он может сэкономить. Осужденному он должен платить минимальный размер оплаты труда. Это 12 130 рублей. Если эту работу будут выполнять другие сотрудники, соответственно, у них должна быть более высокая конкурентная в регионе зарплата.
Здесь, значит, все понятно. Сбербанк решил сэкономить, да.
Угу. С одной стороны, да. А, кстати, вот из этих 12 130 рублей осужденные должны будут заплатить НДФЛ 13%, заплатить за общежитие, точнее, за коммунальные расходы, ну, в общем,
нет,
за
а
блага, которыми они пользуются.
На что жить-то будут, я понять не могу.
Это еще не все. И еще и вычеты некие по постановлению суда. Не очень в этом разбираюсь, не очень понимаю. Но в пилотном проекте также предусмотрена выплата премии за высокое качество работы. Если хорошо потрудишься, хорошо получишь. А почему это выгодно осужденным? Потому что они не физическим трудом исполняют вот эти вот исправительные работы, где там что-то подай, принеси, убери, а получают некие навыки, которые дальше, когда исполнят свое наказание, смогут использовать в повседневной жизни, найти работу по профилю.
Ну, я беру обратно свои слова. Нет, это хорошо для как раз для людей осужденных. Я думаю, что это какой-то выход.
Теперь
них,
с точки зрения хранения информации
Сбербанка. С точки зрения хранения информации говорят, что они работают в отдельном офисном помещении, помещении, компьютеры к интернету не подключены, к внутренним информационным системам банка доступа нет, и им даются фрагменты небольших рукописных текстов, которые они переводят в электронный формат, а результаты дальше распознаются и проходят проверку. И, в общем, это все данные в обезличенном виде, никаких персональных данных, банковской и другой тайны. В общем, говорят, что никакой незаконной деятельности они совершать не смогут с этой информацией.
Я вообще не боюсь, потому что все наши данные уже слиты
мошенникам.
Уже слиты
тем самым людям, о которых Диана говорила.
Ну, в общем, да, Сбербанк, видимо, экономит, осужденные получают навыки, и потеря какой-то ценной информации не представляется возможной. Но я вот всегда, вот такая у меня галочка есть, имею в виду, что, в принципе-то, какие-то маневры, они, наверное, в любой сфере возможны. Вот насколько это все предусмотрено, но так как ты сказала, что это пилотный проект, и пока он действует только в одном отделении,
да,
возможно, потом мы увидим какую-то информацию из серии «Итого». Ну и по поводу зарплаты, конечно, непонятно, с чем осужденные остаются.
Они ведь продолжают жить вот в этом исправительном неком центре. Они не живут дома, они, ну, их там, наверное, теоретически, я не знаю,
радует,
кормят или нет.
Радует, что им будут платить премию, если они будут хорошо работать.
Тоже стимул.
Ну да. Людмила Чернова, Евгений Майструк, это «Вся соль».
«Вся соль».